Глава 23. Аббат Дюбуа. Все знают, как начал аббат Дюбуа. Мы не будем, следовательно, распространяться о его молодости, рассказы о которой можно найти во многих мемуарах того времени, и в частности в мемуарах неумолимого Сен-Симона. Дюбуа не оклеветали, это было бы невозможно. Но записывали лишь все плохое, что было в нем, и забывали обо всем хорошем, что можно было бы о нем сказать. В его прошлом много общего с прошлым его соперника Альберони. Нужно признать, что Дюбуа был талантливее, и в борьбе с Испанией, которой сюжет нашего повествования позволяет коснуться только мимоходом, успех был на стороне аптекаря, а не на стороне сына садовника. Дюбуа предшествовал Фигаро, но более счастливый, он из людской перебрался в салон, а из салона в тронную залу. Каждое повышение его соответствовало важной заслуге перед государством. Последние успешные переговоры были его шедевром. Это было больше, чем ратификация договора в Утрехте. Это был новый договор, гораздо более выгодный для Франции, чем первый. Император не только отказывался от права на Испанию, как Филипп V от прав на Францию, но вместе с Англией и Голландией присоединялся к Лиге, образованной против Испании, Швеции и России. Границы 5-6 великих государств Европы были установлены этим договором так ясно и рационально, что спустя 120 лет после многих войн, революций и династических перемен мы находим их почти неизменившимися. Регент любил Дюбуа, который занимался его воспитанием и которому он помог сделать карьеру. Он ценил в аббате те немногие хорошие качества, которые в нем находил, и не осмеливался порицать пороки, которым и сам был не чужд. Однако между этими людьми лежала целая пропасть. Пороки и достоинства регента были пороками и достоинствами большого барина. Недостатки и достоинства Дюбуа явно обличали лакея. Поэтому регент, награждая его по заслугам, нередко говорил: «Дюбуа, Дюбуа, берегись, я даю тебе новую ливрею». Дюбуа, который заботился больше о подарке, нежели о том, как он ему был дан, отвечал с своей обычной гримасой: «Я ваш лакей, монсеньор, продолжайте же меня одевать». Впрочем, аббат очень любил регента и был к нему искренне привязан. Он чувствовал, что только могущественная рука покровителя в состоянии была удержать его над той клоакой, из которой он вышел и в которой его ненавидели так же, как и всюду. Он понимал, что достаточно одного движения этой руки, чтобы покатиться вниз. Поэтому он с особой старательностью выслеживал заговоры против принца. Нередко с помощью своей тайной полиции, которая через госпожу де Тансен проникала в высшие слои общества, а через Филону — в низшие, он расстраивал такие планы заговорщиков, о которых Д'Аржансон не имел понятия. Регент встретил аббата-посла с распростертыми объятиями. Увидев него, Филипп поднялся к нему навстречу и радостно воскликнул: «Дюбуа, ты мой лучший друг! Договор четырех государств принесет Людовику XV больше пользы, чем все победы Людовика XIV».
«В добрый час!» — ответил Дюбуа. «Вы один признаете мои заслуги. Другие их не ценят».
«А ты, наверное, встретил мою мать, когда она выходила отсюда».
«Вот именно. И она готова была к вам вернуться, чтобы, ввиду успеха моей миссии, просить вас откомандировать меня в Китай или Персию».
«Что делать?» — рассмеялся регент. «Моя мать полна предрассудков и никогда не простит тебе, что ты сделал ее сына тем, чем он стал. Но будь покоен, ты нужен мне здесь».
«Как здоровье его величества?» — спросил аббат, лукаво улыбаясь. «У него был такой болезненный вид, когда я уезжал».
«Очень хорошо, очень хорошо», — ответил принц серьезно. «Бог сохранит его нам, надеюсь, для блага Франции и для стыда наших клеветников».
«И монсеньор видит его, как всегда, ежедневно?»
«Я его видел вчера и говорил ему о тебе».
«Что вы ему сказали?»
«Я сказал, что ты только что обеспечил спокойствие его царствования».
«И что он ответил?»
«Что ответил?» «Ответил, что не считал аббатов настолько полезными».
«Его величество очень умен. Старый Вильеруа был, конечно, при этом».
«Разумеется.
Нужно будет когда-нибудь, с вашего разрешения, послать этого старика на другой конец Франции, чтобы он меня там поискал. Он мне надоел своей дерзостью».
«Успокойся, все придет в свое время».
«Даже мое архиепископство».
«Кстати, что это за новое безумие?»
«Безумие? Уверяю вас, что это вполне серьезно».
«Письмо английского короля, в котором он просит для тебя архиепископского сана».
«Ваше Величество разве не узнало стиля?»
«Ты диктовал ему, мошенник!»
«Я диктовал не Рико Дестушу, а тот дал подписать королю».
«И король подписал это письмо, ничего не добавив?»
«Да, конечно. Возможно ли, чтобы принц-протестант вмешивался в назначение католического архиепископа?» — сказал он. «Регент прочтет мое письмо, разорвет и ничего не сделает». «Конечно, сделает, сир», — ответил Дестуш. «Регент изумится, правда, но потом исполнит вашу просьбу».
«Дестуш лгал», — воскликнул регент.
«Дестуш никогда не говорит такой правды, монсеньор».
«Ты архиепископ. Король Георг заслужил, чтобы я рекомендовал ему какого-нибудь мошенника вроде тебя на пост архиепископа в Йорке, когда он станет вакантным».
«Бросаю вам вызов. Вы не найдете никого достойнее меня. Я знаю лишь одного человека».
«Кто он? Мне интересно знать».
«Поздно, он уже пристроен. И так как у него отличное место, то он не переменит его ни на какие должности мира».
«Он нахал».
«Против кого вы так настроены?»
«Плут, который ни разу даже не причащался, хочет быть архиепископом».
«Значит, тем лучше я подготовлен».
«Но все другие ступени до архиепископства».
«Да, мы найдем какого-нибудь искусника, который в один час посвятит меня во все».
«Попробуй его найти».
«Я его уже нашел».
«Кто же он?»
«Тресан, епископ Нанский».
«У тебя всегда готов ответ. А твоя женитьба?»
«Моя женитьба?»
«Ну да, госпожа Дюбуа».
«Госпожа Дюбуа? Я ее не знаю».
«Как, несчастный? Убил ты ее, что ли?»
«Монсеньор забыл, что еще несколько дней тому назад определил ей пенсию».
«А если она вздумает мешать твоей кандидатуре в архиепископы?»
«Пусть попробует. У нее нет никаких доказательств».
«Она может ведь получить копию брачного договора».
«Без оригинала нет копий».
«А оригинал?»
«Вот его остатки», — сказал Дюбуа, вынимая из кармана бумажку с пеплом.
«Несчастный, ты забываешь, что я могу тебя отправить на каторгу».
«Если вам совесть позволяет, поспешите. Я слышу в коридоре голос начальника полиции».
«Кто за ним послал?»
«Я».
«Зачем?»
«Чтобы его пробрать».
«По какому поводу?»
«Вы скоро узнаете это. Значит, вы согласны, я архиепископ».
«И ты уже выбрал архиепископство?»
«Да, я беру Камбре».
«Черт, у тебя еще нет отвращения к этой местности».
«О, это не важно. Я хочу иметь честь быть преемником Фенелона».
«И это нам даст нового Телемака?»
«Да, ваша светлость, если вы найдете хоть одну Пенелопу в своем королевстве».
«Кстати, ты знаешь, что госпожа де Сабран...»
«Все знаю».
«Ага, твоя полиция все так же исправна».
«Судите сами».
Дюбуа протянул руку к звонку. Вошел лакей.
«Попросите зайти генерал-лейтенанта», — сказал аббат.
«Что это такое? Теперь уже ты распоряжаешься?» — удивился регент.
«Для вашего же спокойствия, монсеньор, дайте же мне довести дело до конца».
«Продолжай, продолжай. Надо быть иногда снисходительным».
Вошел Д'Аржансон. Наружности он напоминал Дюбуа, но его безобразие было какое-то специальное, характерное для него одного и противоположное безобразию Дюбуа. Он был очень высок, толст, тяжел, носил громадный парик. Его густые брови были взлохмачены. Дети, увидев его впервые, принимали его за дьявола. Впрочем, подвижный, ловкий и деятельный интриган, он довольно аккуратно нес свою службу, если его не отвлекала какая-нибудь любовная история.
«Господин генерал-лейтенант», — сказал Дюбуа, не давая ему времени окончить поклон. «Монсеньор не имеет секретов от меня. Он послал за вами, чтобы вы рассказали мне, в каком костюме он вышел вчера вечером из дома, где провел ночь и что случилось с ним, когда он возвращался. Если бы я не возвратился только сегодня утром из Лондона, я не предложил бы вам этих вопросов. Но так как я был в дороге, то ничего об этом не знаю».
«Но», — сказал Д'Аржансон, понимая, что в этих словах кроется ловушка.
«Разве вчера случилось что-нибудь особенное?» «Я не получал никакого донесения. Во всяком случае, с монсеньором, надеюсь, ничего опасного не случилось».
«Нет, конечно. Только монсеньор, отправившийся в 20:00 к мадам де Сабран, едва не был похищен, выходя из ее дома».
«Похищен?» —
воскликнул Доржансон, бледнее, в то время как регент испустил крик удивления.
«Похищен? Кем?»
«А-а-а», — сказал Дюбуа, — «вот этого-то мы и не знаем. Это следовало бы знать вам, если бы вместо того, чтобы быть на своем посту сегодня ночью, вы не поехали в монастырь Мадлены де Тренель».
«Как, Доржансон?» — сказал регент, раздражаясь хохотом. «Вы, почтенный чиновник, подаете такие примеры? Будьте спокойны. Я достойно встречу вас, если, как вы это делали при покойном короле, придете ко мне к концу года с реестром всех моих поступков и движений».
«Монсеньор», — забормотал генерал-лейтенант. «Надеюсь, вы не верите тому, что сказал Дюбуа».
«Несчастный, вместо того, чтобы стыдиться своего неведения, вы опровергаете мои слова. Монсеньор, я поведу вас в гарем Доржансона. Вы увидите там монахиню в 26 лет, послушниц 15 лет, будуар, обтянутый индийскими коврами, келью, украшенную разрисованными полотнами. О, поверьте, все это прекрасно обставлено. 15% с лотереи ушло на это».
Риген держался за бока, забавляясь смущением Доржансона.
«Но аббат!» —
начал начальник полиции, стараясь переменить разговор.
«Невелика заслуга в том, что вам известны детали события, о котором рассказал вам сам монсеньор».
«Клянусь честью», — воскликнул регент, — «я не говорил ему ни слова». «Оставьте, лейтенант. А историю о послушнице монастыря Сен-Марсо, которую вы хотели похитить, мне рассказал тоже регент. Разве мог монсеньор рассказать мне, что вы выстроили дом, прилегающий к монастырю, и что вы можете проникнуть туда в любое время через шкаф, дно которого открывается в часовню святого Марка, вашего патрона? По-вашему, значит, его светлость передал мне, что вчера вы заставили христовых невест чесать вам пятки и читать вслух прошения, поступившие в течение дня? Но все это, друг мой, лишь азбука искусства. И тот, кому известно только это, недостоин развязать шнурки ваших сапог».
«Послушайте, господин аббат», — сказал лейтенант, «если все, что вы говорили о вчерашней ночи, правда, то дело очень серьезно, и я виновен в том, что не знаю об этом, когда другим все известно. Но не все еще потеряно. Мы найдем виновных, и они понесут заслуженную кару».
«Не нужно придавать всему этому слишком большое значение», — сказал регент. «Я думаю, это просто были пьяные офицеры, желавшие устроить каверзу одному из своих товарищей».
«Это самый настоящий заговор», — сказал Дюбуа. «Начало ему положено в испанском посольстве. Он прошел через арсенал и оттуда проник в Пале-Рояль».
«Опять Дюбуа!»
«Всегда и всюду, монсеньор».
«Каково ваше мнение, Доржансон?»
«Что враги ваши способны на все, монсеньор, но мы расстроим их намерения, каковы бы они ни были, даю вам слово».
Дверь внезапно открылась, и вошел лакей. Он доложил о приходе герцога Дюмен. Герцог явился на заседание совета, и как принца крови регент не мог заставлять его ждать. Герцог вошел с тем робким и беспокойным видом, который никогда не покидал его. На ходу он всматривался в лица присутствующих, как бы желая угадать, о чем шла речь до его прихода. Регент угадал его мысль. «Добро пожаловать, кузен», — сказал он. «Вот два злых языка, которые вы знаете. Они уверяют, что вы в заговоре против меня». Герцог Дюмен побледнел, как мертвец, и, чувствуя, что ноги под ним подгибаются, оперся о палку в форме костыля, которую всегда носил с собою.
«Надеюсь, монсеньор», — начал он, тщетно силясь придать голосу твердость, — «что вы не поверили подобной клевете?»
«Конечно, нет», — небрежно ответил регент. «Но что делать? Эти упрямцы утверждают, что в конце концов они вас подстерегут на месте преступления. Я не верю этому. Но, как хороший игрок, предупреждаю вас на всякий случай. Берегитесь их, они тонкие плуты, уверяю вас».
Герцог Дюмен смутился, но в этот момент доложили о вновь пришедших.
Один за другим вошли герцог Бурбонский, принц де Конти, герцог Сен-Симон, герцог де Гиш, капитан охраны, герцог де Ноэль, президент финансового совета,
герцог Дантен, маршал Дюкзель, президент иностранных дел, епископ Труа, маркиз де Лаврильер, маркиз де Фиа, герцог де Лафорс, маркиз де Торси и маршалы де Вильеруа, де Стре, де Вильяр и де Бизон. Так как все эти лица собрались для обсуждения договора четырех государств, а договор занимает в нашем повествовании второстепенное место, то считаем возможным оставить роскошный кабинет Пале-Рояля, чтобы заглянуть в скромную мансарду дома мадам Дени.